Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, в студии Ксения Басилашвили. Это программа «Особое мнение». Я приветствую главного редактора журнала «Огонек» Виктора Лышака. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, Ксения.
Сразу же напомню номер нашего СМС. +7 985 970 4545. Присылайте, пожалуйста, вопросы по ходу нашего эфира. Мы обязательно постараемся ответить на самые интересные из них, а также привлечем к участию в нашей программе те вопросы, которые вы задавали на наш сайт www.echo.msk.ru. Ну и я знаю, что вы, Виктор, только что вернулись с конгресса русской прессы, который проходит сейчас в Москве. И у меня первый вопрос. А для чего вообще такие огромные съезды русскоязычных СМИ? Мне кажется, что это такое, ну, некое пафосное мероприятие в большей степени.
Знаете,
или все-таки нужное?
Когда начиналось это движение, казалось, что оно может прожить недолго. Но это нужно всем. Это нужно России, потому что русский язык, какие-то новости из нашей страны транслируются во всем мире. Это нужно людям, которые выпускают газеты в самых разных точках мира. Вот сегодня на этом столе большом, который окружал стол президиума, за которым сидел президент, были карточки Новой Зеландии, Канада, Австралия. Я уже не говорю о газетах и журналах из, то, что называется, ближнего зарубежья. Оказалось, что люди, работающие очень автономно, нуждаются в каком-то союзе, в какой-то поддержке, в какой-то информации, которую они получают. И обратите внимание, что этот конгресс уже 10-й. Кроме того, Россия, я не знаю точную систему, но тем, кому очень нужно, наша страна помогает какими-то чисто журналистскими вещами, стажировками, информационными лентами. Тут многое делает ТАСС. Поэтому с точки зрения профессиональной это очень нужное мероприятие. Другое дело, что много есть интересных вещей. Этими маленькими газетами в каких-то штатах, в Америке, в каких-то маленьких странах занимаются непрофессиональные журналисты. И очень сложно найти общий язык, когда на одном конгрессе встречаются там тоже главный редактор какой-нибудь большой газеты российской и человек, который только вчера решил, что он будет журналистом.
Но зато он любит русский язык и таким образом проповедует его в своей стране.
Ну, в общем, это дело полезное. А кроме того, диаспора российская распространяется, ну, российская в широком смысле, советская, я бы сказал, распространяется очень широко по миру, распространилась. И то, что у нее есть свои газеты, где они могут прочесть какие-то новости с родины, наверное, это полезно и нужно.
Сегодня Дмитрий Медведев говорил о том, что Россия будет всячески отслеживать, как работают СМИ, не мешают ли им работе за рубежом. Особенно я понимаю, что это касается наших ближних соседей. Так вот, как вы думаете, вмешательство государства здесь, оно обязательно или нет?
Ну, это речь, в общем, идет не столько о самих СМИ, сколько о соблюдении свободы слова в этих странах и о притеснении, если оно
да.
есть, русских по языку, во всяком случае. И, наверное, на дипломатическом уровне мы можем об этом говорить, ведь это нормальный диалог дипломатический, когда одна страна заботится о своих соотечественниках, проживающих в другой стране. Я думаю, что Дмитрий Медведев имел в виду это, а не какие-нибудь там военные действия, ракеты и так далее.
То есть не будет ли это поводом для таких действий?
Нет, я думаю, что это будет в рамках просто дипломатического диалога.
Еще одно интересное высказывание президента. Он говорит о том, что средства массовой информации должны сотрудничать с государственными структурами, с органами безопасности в борьбе с экстремизмом. Мне бы хотелось у вас узнать, как у главного редактора крупного российского журнала, каким образом может осуществляться эта поддержка и может ли она осуществляться, эта совместная работа?
Отвечая на этот вопрос, из зала Дмитрий Медведев вспомнил себя в советской молодости. Он сказал, что когда он был студентом, он не мог бы себе представить, что в стране, где он живет, в данном случае это был Советский Союз, когда-нибудь слова экстремизм, ксенофобия будут столь остро восприниматься, как они воспринимаются сейчас. Наверное, сотрудничество это возможно в каких-то крайних случаях, но есть же некий формат сотрудничества государственных структур и средств массовой информации в борьбе с терроризмом. Этот формат был выработан очень болезненно, если вы помните, после событий на Дубровке. Там был такой эпизод, я просто напомню, когда, ведя прямую трансляцию, одна из телекомпаний показала подготовку к штурму, которая происходила, естественно, строго секретно,
Да-да.
да, а у террористов, находящихся в самом центре на Дубровке, был включен телевизор. Вот отсюда сначала были такие желания поправить закон о СМИ и так далее, и так далее. Вот, но я думаю, что мы выполняем свою роль, которую нам отвело общество и сама история. Мы рассказываем о каких-то экстремистских выходках, о том, что это такое, пытаемся войти в диалог с обществом о том, как это вредно. Другой вопрос, что власть может реагировать на наши публикации. Иногда она это делает уместно, иногда слишком грубо, иногда слишком рьяно. Но в данном случае я вижу формат сотрудничества только в реакции власти на те публикации, на которые болезненно реагирует общественное мнение в стране.
Понятно. Это журналист Виктор Лошак, главный редактор журнала «Огонек». И мне бы хотелось перейти сразу же еще к одной теме. Мы каждый раз стараемся в этой передаче поддержать такую патриотическую нотку, и невозможно ее не коснуться сегодня, тем более в тот день, когда мы знаем, что сборная России проиграла Испании в первом матче чемпионата Европы. И тут наши патриотические настроения, может быть, поникли. И даже Гус Хиддинк сказал, что Испания поставила Россию вновь на колени. Вы так считаете, так же, как Хиддинк?
Вы знаете, я вообще считаю, что это бумеранг вернулся. Спорт и есть спорт, и делать из спортивных результатов политические выводы крайне неблагодарное дело. У нас уже давно этим занимается и власть, и ура, патриоты, и некоторые средства массовой информации. К сожалению, нет в спортивных результатах политической логики. Это нужно понимать. У нас из спортивных результатов, вот взлета какого-то спортивного, действительно, который существовал, сделали какие-то высокие политические выводы о взлете страны, о том, что мы встаем с колен, и так далее, и так далее, и так далее. И понимаете, когда, во-первых, совершенно разные истории, когда побеждает российская сборная по хоккею, это россияне. Когда побеждает команда ЦСКА в баскетбол, это сплошь почти иностранцы, включая тренера. От этого радость у болельщиков не меньше, но спортивная радость. А вот когда мы выходим на политическую площадку, а мы на нее вышли, со всеми этими приемами у президентов, со всеми этими подарками спортсменов президентам и президентов спортсменам и так далее, и так далее. И вот сейчас этот бумеранг вернулся. Раз логика политическая, значит, проигрыш вот такой неприятный, который произошел, это что? Это удар по нашей политике, потому что мы встаем с колен и так далее. Да, ничего подобного, понимаете? Но нет логики между вставанием с колен, между благополучием страны, между подъемом какими-то национальными спортивными результатами. Ну, Бразилия – бедная страна. Бедная страна, очень бедная, но она всегда впереди в футболе. Ну, так складывается. А Швейцария очень богатая страна, но у нее не получается стать чемпионом по футболу.
Но Англия уж в этом году совсем на колени.
Англия на колени. Но это нет логики. Здесь какая-то есть база, там, подготовка детей, спортсменов, но никакой линейной логики здесь нет. А мы пошли вот на такую линейную
Ну а
логику.
как вам кажется, как болельщику, все-таки на футболистов России, об этом сегодня говорят эксперты, те, кто смотрел этот матч, на них давило вот то, что они, ну, совсем стоят как пограничники, знаете, как там в этой песне поется, ты поставлен на ворот, за тобой полоса пограничная идет, то нельзя пропустить, а вот пропустили и тем самым.
Ну, вы знаете, во-первых, я хотел бы сказать, что в нашей истории все это было. Вы помните,
Конечно.
проигрыши, роспуск
Чехия.
команды ЦСКА, рассылки футболистов в дальние военные округа, ну и так далее, и так далее. Наверное, на некоторых это влияло, на людей более профессиональных, которые играют всегда самоотверженно, играют за деньги, кстати сказать, за большие очень деньги. На них это, может быть, повлияло меньше. Просто ну, слабо играли. Но это лежит в плоскости спорта просто все.
Ну, а некоторые лежат не в области спорта, но также в области побед, я так понимаю, политики, но какой-то странный, потому что сегодня из Петербурга пришло несколько для меня ошарашившее сообщение. Петербург, который так хотел участвовать в проведении, как называется этот фестиваль, Евровидение 2009, и, по-моему, даже фракция «Справедливая Россия» ратовала за это законодательного собрания Петербурга, а сегодня представитель «Справедливой России» в законодательном собрании Петербурга, его зовут Евгений Марченко, сказал, что аморально слушать такие песни, в общем, не аморально допускать проведение такого фестиваля в Петербурге. Вот тоже патриотическая нотка забрежила.
Знаете, вот когда такие высказывания каких-то малоизвестных политиков, я считаю, что это просто их попытка подняться на ступеньку или на личный пролет к известности выше, потому что политик все-таки всегда должен ощущать как бы отдачу от того политического выстрела,
думаете?
Который он делает.
Вот это очень интересно. Вы думаете, что до сих пор в политике есть одиночки, которые высказывают свою точку зрения, не опираясь на какой-то контекст, существующий вокруг?
Давайте вернемся к футболу. Вот если спикер парламента дает в песне указания нашим футболистам, как им играть и как себя вести, и эта песня на диске распространяется в парламенте, то вот как он сейчас себя должен чувствовать, что его указания не выполнены или что он зря написал песни? Вот это к вопросу о переходе границы между спортом и политикой. Конечно, есть люди, которые иногда делают самостоятельные одиночные шаги. Возможно, не по главным вопросам. Все-таки Евровидение или его конкурс – это не самый главный вопрос для стран.
Ну, вы знаете, уже становится одним из главных, потому что президент также прислал свои поздравления победителю. То есть это все уже на высшем уровне вполне.
Ну, то, что президент поздравил победителя, в этом ничего такого трагического или смешного нету, а вот в том,
нет, что... просто говорит о статусе мероприятия, об отношении государства к этому делу.
Это закон пиаровской работы. Президент должен быть всегда рядом с большой массовой победой. Тогда часть этой победы, ее свет, падает и на президента. Это нормальное поведение политиков. И с другой стороны, президент не всегда должен ассоциировать себя с какими-то трагедиями. Вот тут у нас есть проблема, что со счастьем страны президенты любят себя ассоциировать. А когда что-то трагическое происходит, мы не всегда рядом с этими трагедиями видим наших первых лиц.
Ну и, к сожалению, не всегда поздравляют, потому что я могу вспомнить, как не так давно, когда Лавроненко взял приз кинофестиваля в новом фильме Звягинцевой, как-то все сетовали, что его никто не поздравил. Ни из коллег, ни из высших структур.
Ну, иногда в разговорах, когда говорят о наших первых лицах в стране и обсуждают их приверженность, их вкусы, многие говорят, ну, они же телезрители. Ну, они действительно телезрители. Они скорее телезрители Димы Билана, чем актера Лавроненко. Вот вся логика.
Вот это интересный вывод, кстати говоря. Я напомню, что главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак сегодня в прямом эфире программы «Особое мнение». Плюс 7-985-970-4545. Таков телефон и номер СМС. Вы присылаете ваши вопросы. У меня, кстати говоря, есть еще такой вопрос, связанный с высшими лицами и с тем, как живет город, в котором мы с вами существуем, Москва. Сегодня...
Живет ли он?
Сегодня, да, в смысле пробок. Какие-то невероятные пробки сегодня отмечены. Ну, понятно, вернулись из Петербурга, с экономического форума, с других форумов, которые в других странах проходили.
Пытаются все успеть в последний день перед праздничным.
Проехать просто невозможно. Повсюду эти мигалки, притом ездят и медведевские кортежи, и путинские. Люди уже отслеживают, как вам ездится.
Мне ездится хуже всех. Я живу на Новорижском шоссе. И вот я смотрю и думаю, как... строители, они абсолютно работают, не координируясь друг с другом. Там сейчас строят развязку с кольцевой дорогой, что страшно затруднило проезд. То есть мы теряем, все, кто едут по этой дороге, теряют плюс 40 минут-час просто на чтобы проехать эту раз. И сейчас начинается там еще ремонт моста. И я не представляю себе, что, как люди должны себя вести. Но проблема в другом, понимаете? Проблема в том, что была попытка навести социальную справедливость на дорогах, чтобы люди, только те, кому очень нужно скорой помощи, президент, премьер, мэр, могли проскакивать, а все остальные, ребят, ну едьте вместе с другими. Все это уже забыто, уже массовое количество машин с мигалками, с кортежами, никто их не останавливает. Все, вот вся работа, которая была проведена СМИ, там, парламентом и так далее, конечно, все с себя начали депутаты, которые отказались от того, чтобы быть вместе со своими избирателями и уже едут по средней полосе. Больше всего меня, знаете, что злит? Но когда едут на работу утром, я еще могу себе представить, что кто-то нужнее кого-то, да, там, у министра,
да.
А когда с работы, почему он должен к ужину, к футболу, к своей жене и детям успеть раньше, чем любой другой москвич?
А тут вот вопрос иерархии, в которой себя встраивают эти люди. Но, может быть, проблему решит московское правительство. Тут, как всегда, на него надежда, на московские
власти.
Да
никакого надежды на него.
Ну как, вот сегодня Мосгордума приняла закон об унификации такси, о том, чтобы была единая сеть такси. Ну а что, в Нью-Йорке это решает как-то проблему, потому что я знаю, что, предположим, там, а там тоже очень жесткий трафик, большие пробки. Многие предпочитают на личных автомобилях не передвигаться в рабочее время, а заказывать себе такси. И, кстати говоря, корпорации оплачивают эти такси.
Где-то оплачивают, где-то нет.
Ну, как вы думаете, в Москве возможно появление такой службы? Поможет ли оно москвичам?
Во-первых, я считаю, что это не имеет никакого отношения к проблеме разгрузки дорог. Это просто имеет отношение к какому-то приведению в порядок нашего пользование такси, потому что у нас масса разных компаний, у нас бомбилы, у нас позор страны, люди, которые в тебя первые встречают на родине и встречают иностранцев. Ну, никому рассказывать не надо, все, кто прилетал через Шереметьево, Домодедово, Внуково, эти лица людей, которые «такси, такси, такси» кричат. Вот с чего надо бы начать, чтобы ну, не так сразу страна пугала иностранцев. Мы-то привыкли к этим персонажам. Ну вот, кстати, может быть, поезд, пущенный на Шереметьево, каким-то образом поможет, а не закон о такси. Что касается общей одной единой компании, ну это есть не только в Нью-Йорке, а в очень многих странах, где одно такси, где покупаются разрешения. В Нью-Йорке называется, по-моему...
Ну разные компании, да?
Да, но вот в Нью-Йорке покупается... Таксист покупает, я, по-моему, орден, это называется орден, покупаешь эту, значит, бляху таксишную, можешь купить несколько, сдавать. Есть академия такси, люди заканчивают ее, потом только становятся таксистами. То же самое, вы знаете, как трудно стать таксистом в Лондоне. Это отдельная, довольно престижная работа. Когда она станет таковой у нас, наверное, это будет хорошо. Хотя многие будут ворчать, потому что сегодня бомбила на разбитых «Жигулях» вас привезет в любую точку Москвы в 3 раза дешевле
такси. Вот в том-то
такси.
И дело. Здесь все-таки есть еще другие аспекты. Первый аспект, о котором хотелось бы поговорить, это решение заработка многих-многих тысяч, я думаю, что десяток и сотен тысяч людей, которые зарабатывают частным извозом. Чем они будут компенсировать это, если им запретят?
Ну, они
этим
могут,
заниматься.
Во-первых, наверное, пойти работать в компанию. Во-вторых...
Но если они до сих пор не пошли, значит, им выгоднее заниматься частным извозом.
Знаете, какой-то порядок здесь должен быть. Потому что, как я наблюдаю, вот кто эти частные... Я сам за рулем, у меня есть водитель, так что я редко пользуюсь, но все-таки наблюдаю. Это все-таки машины, находящиеся в ужасном состоянии, как правило. У частных водителей. Возможно, они могут объединиться не в таксопарке, эти частные водители, а так как в Америке, в Нью-Йорке, есть очень много частных машин, не обозначенных как такси, но они работают по вызовам, и могут вас обслуживать, но это не такси, их нельзя остановить на улице, у них нет стоянок. Но они работают по заказам. Возможно, таким людям стоит объединиться в такие кооперативы, не знаю уж, союзы или как это называется.
Наши слушатели активно заинтересовались темой такси, и Светлана Ивановна из Москвы говорит нам, что мы не правы, что такси не разгрузит дороги, они обслуживают несколько человек в день, а личный автомобиль одного. И кроме того, такси может не парковаться, тоже не загружает тем самым автотрассу.
Я бы ответил Светлане Ивановне, что это, наверное, разгрузит более маленькие города. В Москве с ее длинными переездами, проездами, в общем, пользоваться каждый день такси довольно дорого. Но интересно, что вот мы в позапрошлом номере «Огонек» писал об зарубежном опыте, как мир откликнулся на повышение цен на бензин. Очень интересно, в мире возникли, в том же Нью-Йорке, кстати, возникли сайты, которые объединяют людей по маршрутам, и ты платишь за бензин, а его машина, или вы объединяетесь вместе. Как известно, в Нью-Йорке, когда ты один в машине, у тебя одна дорога более забитая, а когда вас несколько, вы можете ехать по более открытым резервным дорогам. Вот такое тоже есть, такая форма и экономии денег, экономии горючего и, в общем, разгрузки дорог.
У нас осталось минута до новостей, и мне бы хотелось ее посвятить вот чему, трагической той новости, которая пришла накануне о кончине писателя замечательного Чингиза Айтматова. И что меня поразило в новостях федеральных, когда я посмотрела, его представили как киргизского писателя. И я подумала о том, что оправдано ли то, что в каких-то моментах мы отрекаемся от нашей истории, не называем Чингиза Айтматова, предположим, советским писателем. Ну, это думаю, часть общей культуры.
Я думаю, что это небольшая недодумка, конечно. Сегодня как раз конгресс русскоязычной прессы начался с того, что мы почтили минутой вставания память о Чингиза Тариковича. У нас в «Огоньке» очень интересно написал о нем президент Киргизии Аскар Акаячакаев, с которым он был очень дружен и близок. О себе могу сказать, что «Буранный полустанок» Айтматова вот меня в свое время перевернул. Я думаю, что вот такая книга, как «Буранный полустанок» с ее манкуртами, она во многом подготовила изменения в стране, перестройку. Вот этически, философски она во многом подготовила. И, конечно, мы еще очень много и долго будем возвращаться к его книгам.
Спасибо. Это Виктор Лошак, главный редактор журнала «Огонек». А мы вернемся в студию «Особого мнения» после новостей.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:35, продолжается «Особое мнение». Вновь я приветствую в студии нашей программы Виктора Лошака, главного редактора журнала «Огонек». У микрофона Ксения Басилашвили. И сейчас, подверстываясь к тем новостям, которые прозвучали, мне бы хотелось поговорить о деле Гробового и о том, что защита его недовольна обвинением, которое требует 12 лет лишения свободы, считает, что, в общем, по большому счету, ну, Гробовой ничего не совершил, но обещал воскресить. Но не воскресил же.
Вы знаете, я не юрист, и поэтому мне сложно ориентироваться в тех статьях, которые предъявлены.
Конечно, мы даже здесь в детали не вмешиваемся.
Да, но только за одно то, что он обещал матерям Беслана, воскрешение их детей, и это было для них надеждой, и можно себе представить, какого уровня удар их ждал впереди. Вот только за это, за эту моральную спекуляцию я бы ему не 12 лет дал, вообще бы его не выпускал на свободу никогда больше, чтобы он такого ни с кем больше не совершил.
Но каким здесь, в принципе, может быть адекватным наказание, чтобы общество прониклось им, этим наказанием? Вот я сейчас вспоминаю случай, по-моему, он в Соединенных Штатах произошел недавний совсем, вчера был в новостях, подростки пошутили и серию своих шуток повесили в YouTube. Там, где обмен видеороликами идет, они брали в закусочных Кока-Колу, а потом кричали продавцу, что это бомба, бросали в них. Ну, и потом им казалось, что это смешно, вот так вот пошутили, повесили это, другие тоже посмеялись, а это отследила служба безопасности, и суд вынес им такой приговор, что они должны будут в эту же сеть выложить свои публичные извинения, причем с наручниками на руках. Понимаете? То есть здесь уже речь идет о таком публичном покаянии. Может быть,
Я не вижу
вот
здесь,
такие
может быть, действительно это
предусматривают?
какая-то форма. Меня смущают наручники на руках, а все остальное может быть такая форма и возможно. Потом, понимаете, когда речь идет о подростках, это один вопрос. А когда речь идет о взрослом, небедном человеке, который сделал вот этот ужасный обман своим бизнесом, мне кажется, что совершенно разное должно государство, я имею в виду суд, но суд, как представляющий государство, меры принимать к такого рода людям.
Ну вот, может быть, следует какое-то публичное порицание, осуждение, чтобы прозвучало от общества.
Вот я,
потому что это общая беда, Беслан.
Знаете,
это над всеми,
Ксении,
насмеялись, понимаете, тем самым, над общей бедой.
Он
да.
Насмеялся.
Ну, дали эту возможность.
Вот я к себе прислушиваюсь, и мне кажется, что мне бы казалось, его бы извинений мне бы не хватило. Мне казалось, что его нужно и обязательно нужно очень жестко наказать за это.
То есть вы считаете, что пожизненное?
Другое дело, нормальный ли он человек, потому что такого уровня моральная глухота, она, может быть, он медицинский как-то так, тут есть медицинский вопрос к нему, но это тогда другой вопрос. Может быть, его нужно держать, лечить, это другой вопрос.
Судя по всему, медицинский вопрос уже выяснен, он, по-моему, признан вполне вменяемым человеком, почему и суд идет на него.
Тогда его надо наказывать очень строго.
Да, но, возможно, такие люди, они еще и плохо учатся в школе. И сейчас перейдем к другой теме. К другой теме, которая тоже иногда может привести к трагическим последствиям. В частности, состоялось в Мосгорсуде слушание по делу о запрете учебника «История Отечества». Это учебник для 6-7 классов. Все дело в том, что там истцы, они предъявили претензию, суд поддержал эту претензию, о том, что неправильно подается Куликовская битва, неправильно подается действие монголо-татар на русской земле, и что ведет это к расслоению общества. Там была некая картинка, на которой кочевники как-то разрезали и жарили мясо русских солдат. Тут я не видела этот учебник, я просто сужу по тем словам, которые появляются в СМИ. Ну, вновь речь идет о пересмотре истории. Как вам кажется?
Меня всегда
сколько
очень пугает,
можно?
Когда суд влезает по каким-нибудь политическим мотивам на площадку, где нет очевидных юридических решений.
Ну, а люди сочли, что это национальное их чувство, этим оскорблено.
Для этого есть Министерство образования и науки, в котором есть экспертный совет, занимающийся учебниками. И, я думаю, с ними можно было это обсудить, и коррективы. Там работают очень квалифицированные, очень знающие люди. И с ними этот вопрос обсудить и некие коррективы в учебник нести. А в принципе, выяснение исторической правды, которая на отдельных площадках нашей страны привела к нашей большой стране, я имею в виду Советского Союза, привела к крови, к непониманию, к войнам, конец которым вообще не виден. Я имею в виду и Нагорный Карабах, и Абхазию, где выясняют исторические корни того, что было очень много лет назад, а потом начинается война, которая уже имеет совершенно другую свою собственную логику, и уже никакая история не нужна, никто какие страницы друг про друга писал, это уже начинается совершенно другая история. Поэтому я считаю крайне неблагодарным выяснение вот таких далеких исторических вопросов. Есть, конечно, история живая, свежая, больная, это пример тому Украина, которая пересматривает участие в войне на стороне фашистов своих
Я думаю, что вы имеете в виду Конотопскую битву, которая вчера
Конотопскую битву,
всплыла,
с одной стороны, участие своих там отрядов в Наунсо, там, как они назывались, на стороне фашистов, и рассказывает миру о том, что... Вот я немножко в стороне веду разговор, но рассказывает миру о том, что они воевали за самостоятельность, но вынуждены были пойти на такой компромисс, как фашистская форма. Но для этого всем этим политикам нужно просто войти на сайт этой организации и увидеть, как они счастливы тому, что в 1944 году они подавили в Словакии освободительное восстание против фашистов, и какие ордена и кресты они за это получили, чтобы понимать, что это не было ограничено временем каким-то очень коротким.
Я думаю, что мы успеем ответить на некоторые вопросы наших радиослушателей. И вот вопрос от Ильи, как он себя назвал, деятель антикультуры из Москвы. Молодые таланты смогут не служить в армии, если за них попросят деятели культуры, сказал министр культуры. Действительно, сегодня это прозвучало. И вопрос, следует ли это понимать так, что если за молодого человека попросил деятель культуры, то этот человек молодой талант. Но это уже дальше логическое развитие. И все же к сути сказанного
мне кажется,
министром.
Что Александр Алексеевич Авдеев человек очень взвешенный, дипломат, и если он что-то сказал, то это не какая-то эмоциональная реакция. Возможно, в Министерстве культуры прорабатывается некий порядок с тем, чтобы увести таланты молодые от армии. Вы знаете историю, по-моему, Новосибирского театра оперы, я просто могу перепутать театр за Уралом где-то, когда балетную труппу составляет некий выпуск училища, и сейчас всех ребят, всех танцоров этой труппы забирают одномоментно в армию, и то есть этот театр нужно, ну, значит, балетный спектакль просто закрывать нужно. Возможно, прорабатывается некий порядок, когда будут обращаться Министерство культуры и ряд крупных деятелей к Министерству обороны с тем, чтобы кому-то отсрочку дать от армии. Возможно, этот выход они ищут.
Но министр культуры сказал, что его удивила та поддержка, которую нашло это предложение в кругах военных, при том, как я понимаю, в высших чинах воинских. Странно. Вроде бы совсем недавно о деятелях культуры отзывались как о балалаешниках. Так быстро поменялась концепция?
Ну, мне кажется, что многое в позитивную сторону поменялось с того момента, как Министерством обороны руководили люди, которые считали деятелей культуры балалаешниками, которые не видели того, что происходит, или пытались каким-то образом оправдать те жесточайшие вещи, которые происходили с точки зрения дедовщины. Мне кажется, сейчас Министерство обороны руководят или руководит очень трезвый, спокойный и очень естественно реагирующий на всевозможные вещи человека. Может быть, отсюда и другое отношение к призыву деятелей искусств.
Но это уже тема для следующего вашего особого мнения.
Спасибо.
До встречи. Я благодарю Виктора Лошака, главного редактора журнала «Огонек». Сегодня он был участником передачи «Особое мнение». С вами была Ксения Басилашвили. До завтра.
Всего доброго.